Итак, всем добрый день, а мы продолжаем техническую сторону и технические беседы. И сегодня у нас в гостях Дроздовский Андрей Викторович. Добрый день.
Добрый день.
И сегодня мы поговорим, собственно говоря, про физику, про электронику.
И про образование студентов.
Отлично, отлично. Да. Самое интересное – это образование студентов. Да. Ну, собственно говоря, давайте начнем сначала конкретно с вас. Кто вы, что вы, где вы работаете и тому подобное.
Я работаю в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете. Это один из довольно-таки крупных университетов, один из 5-4 крупных университетов в Санкт-Петербурге. В институте работает 1200 человек, только работает, из них 800 – это преподаватели, и обучается до 10 тысяч студентов одновременно. Ну, соответственно, в сентябре их 10 тысяч, да, через 10 месяцев их может быть и 7,5 и поменьше.
Я думал, тысяча, нет?
Не-не, 1000 только в год мы примерно выпускаем специалистов по различным направлениям. Значит, я работаю на кафедре физической электроники и технологии, это моя основная должность, работаю доцентом, доцент-преподаватель. Помимо этого, я являюсь еще и ученым, и являюсь заместителем заведующего кафедрой по научной работе, это бюрократическая должность, то есть мне нужно думать что-то еще. И еще я являюсь замдекана по социальным вопросам.
Шутка, а на балалайке или шить?
Нет, но когда меня спрашивают, кем я работаю, я обычно говорю в зоопарке крокодилом, потому что это очень близко к действительности.
Понятно.
Ну вот, поэтому вот у меня довольно-таки такой широкий круг обязанностей, и я все же приобрел некий кругозор за год своей работы, несмотря на то, что я довольно-таки молодой человек по сравнению с теми, кто у вас был до меня.
Сколько лет?
32.
Да, это вам. Мне 33.
Это слишком громко. Ну вот, я сразу в начале интервью хочу говорить, что я не буду говорить о том, о тех моментах, которые у нас в стране с образованием и с наукой плохие, потому что про них сказано уже много. Вот я постараюсь все же сгладить углы, и я постараюсь сильно упростить очень многие вещи, чтобы меня поняли те люди, которые не имеют никакого специального образования, далеки от образования, далеки от науки. То есть постараюсь построить свой доклад так, чтобы было интересно более или менее всем.
Отлично.
Поэтому в комментариях там, пожалуйста, цепляться к каким-то моим словам, предложениям, то, что я сказал, пожалуйста, не надо.
Отлично.
Вот. Ну, сначала хотел бы сказать, какие бывают у нас образовательные учреждения и научные в России. Да? Строго говоря, их можно в основном поделить на несколько основных критериев. Есть государственные и есть негосударственные. Я предпочту говорить о государственных, потому что негосударственные бывают очень-очень сильно разные. Вот. А государственные можно условно разделить на на учреждения, подчиняющиеся Российской академии наук и подчиняющиеся непосредственно министерству, которые являются именно образовательными учреждениями. Я представитель именно второго. Значит, вузы, университеты, институты, да, они должны обучать студентов, и наука в них является все же несколько такой вторичным элементом или какие-то разработки. То есть основная их задача именно обучать людей. В тот же момент Российская академия наук в основном должна заниматься тем, что проводит какие-то исследования и опосредованно их внедрять куда-то в идеале. Ну, то есть двигать науку вперед. Казалось бы, логично убрать из вузов и науку, всю науку, но, как оказалось, на практике, вот я поработав, понял, что на самом деле категорически этого делать нельзя. Потому что человек, который ведет занятия, он должен быть специалистом в области. То есть можно приходить, просто читать лекции, да, и даже не совсем понимать, что ты им рассказываешь. Но если ты ведешь научные исследования, если ты занимаешься разработкой чего-либо, ты априори должен быть в теме последних трендов, все пощупать руками, все поисследовать, и то качество материала, который ты будешь давать студентам, оно, конечно же, будет совершенно другим. Кроме того, если ты занимаешься какими-то исследованиями, у тебя будут образовываться связи с промышленными организациями, что очень необходимо на самом деле в учебном процессе. Об этом я скажу чуть позднее.
Вот немножко тебя перебью. Я вот даже вот помню, когда мы учились студентами, были еще всегда было интересно пообщаться с преподавателем, который сам вот конкретно что-то делает. Угу. Потому что преподаватель, ты думаешь, ну вот там пришел преподаватель читать курс общей физики, ну какая-то общая дисциплина. А тут ты попадаешь к человеку, который непосредственно там пишет какую-то программу, разрабатывает какие-то там новые инженерные, там, не знаю, детали, приборы, и, конечно же, этот человек притягивает сам по себе просто для общения студентов, и интерес вызывает, естественно, больший.
Ну, значит, есть общеобразовательные кафедры, они действительно есть, и они нужны, ну, кафедра математики, да, mm-hmm. очень тяжело представить, какие бы прикладные исследования вела кафедра математики. А с другой стороны, ну, то есть они какие-то там ведут, ну, их очень мало. А есть выпускающие кафедры. Mm-hmm. То есть, когда ты поступаешь на выпускающую кафедру, и первые два года тебя учат общеобразовательные, а потом уже у тебя начинается специальность. А те, кто, значит, вообще процесс обучения в институте, он заканчивается написанием дипломной работы. Дипломная работа априори подразумевает создание или исследование чего-то принципиально нового. То есть не, того, не повторение того, что было до тебя, а исследование, ну, какого-то частного нового эффекта, нового явления, создание какого-то прибора, элемента этого прибора. Ну, студенту с прибора создать на самом деле тяжело, а вот какой-то его элемент отдельный, то на самом деле можно, можно успеть за отведенное время. И вопрос, а какая тема будет у человека, если его руководитель ничем не занимается? То есть, ну, опять же. Конечно, поэтому мы стремимся на самом деле заниматься. Ну, поэтому на самом деле причины работать, заниматься наукой и некими разработками у нас на самом деле много. Прежде всего, потому что хочу отметить, что время одиночек в науке, оно на самом деле уже давным-давно прошло, с моей точки зрения. Как все великие открытия, которые можно было сделать в одиночку, там, то, что у нас был Тесла, Эдисон, там, кто-то еще, они уже сделаны. Сегодняшние новые открытия – это результат работы большого числа людей, ну, колоссального. Да? Смотрите, вот сколько человек работало над адронным коллайдером, сколько человек его разрабатывало, потому что это же колоссальная конструкция, и каждый элемент ее тоже кто-то разрабатывал. Строил, настраивал, делал. Да? И статьи, которые написаны по результату работы на нем, они содержат колоссальное число авторов на самом деле.
Ну, так в том числе и, наверное, в советском периоде там полет в космос, там же тоже научные институты работали, были научные городки, где люди занимались и жили там только наукой.
Да. Немного сбил, но ладно. Ну вот. И на самом деле нормальная научная, вот, техническая работа, не говорю про гуманитарные науки, она подразумевает под собой использование определенной базы. Это измерительного оборудования, покупку неких элементов, расходных материалов, которые стоят, мягко говоря, немало. И то есть просто так в индивидуальном порядке за свой собственный счет, строго говоря, нормальными исследованиями заниматься нельзя. Вот. Ну, и когда по телевизору нам показывают того, кто сделал какое-то вот открытие, сидя у себя в гараже, я на это смотрю с ухмылкой.
Обычно. Перельман у нас доказал.
Перельман – гений. Гениев у нас на самом деле мало. Перельман молодец, но он математик. Да? А вот какие-то там исследования физических эффектов или создание какого-то нового устройства все же на самом деле невозможно без нормальной технической базы. Сейчас. Ну вот. Что из себя на самом деле вот представляет наука, зачем ее нужно развивать вообще? Дело в том, что вот у нас постоянно идет прогресс. Мы всегда хотим, чтобы у нас что-то работало лучше. Да? Если телефон, то мы хотим, чтобы у него была дальность связи постоянно возрастала, качество связи возрастало, чтобы у него было больше функций, да, сейчас у него там GPS есть, ты в интернет можешь выйти, много чего еще дополнительного, да, NFC-чипы туда воткнули, чтобы он доплачивал за тебя еще все, да, и живо за тебя фактически уже сделано, все, даже чтобы ты не думал, да, и вот телефон, его, строго говоря, делает не один же человек, его делают, ну, там, миллионы людей, которые друг с другом даже не знакомы, то есть это фактически работа того, как взять песок и из песка сделать вот, вот это вот. Там дизайн, кто-то делает, занимается дисплеем, и создание вот этих вот всех, если вы его разберете, он будет состоять из множества маленьких элементиков, кирпичиков. Вот. И вопрос в том, как эти элементики, кирпичики работают. И работа каждого этого элементика или кирпичика, если условно так говорить, она определяет во многом работу вот всей этой системы. Мы всегда хотим, чтобы что-то весело меньше, чтобы что-то быстрее работало. Для этого надо изменять элементную базу, на которой строится устройство. Вопрос, на что ее менять, он всегда открыт. Вот, значит, фундаментальная наука, она занимается тем, что она исследует различные эффекты и, соответственно, возможности их применения для использования устройств техники. А после того, как наработан некое количество информации, фундаментальная наука переходит в прикладную, то есть на основе полученной информации делаются различные устройства. Ну вот, был открыт эффект гигантского магнита сопротивления, вначале он был довольно-таки слабенький, хоть назывался гигантский, ну вот, а сейчас у тебя на этом предмете, на этом эффекте работают все магнитные диски, да, которые стоят почти в каждом компьютере. Вот, пожалуйста. Ну вот, но сейчас, ну, конечно, но сейчас от магнитных дисков мы уходим и переходим к чему? Пока что к полупроводнику. Да? Ну, полупроводниковые тоже когда-нибудь будут заменены какими-то другими. Вопрос, какими? Которые будут работать быстрее, или будут надежнее, или долговечнее. То есть вопрос в чем? Значит, строго выбрать направление, которое точно выстрелит, и надо будет использовать, на самом деле строго невозможно. Поэтому единственный выход – это выбрать некое количество направлений и работать в них. Ну, выбирает у нас сейчас фактически в нашей стране государство, да, и через финансирующие науку организации они дают гранты на исследование определенного круга задач – физических там или прикладных.
Вопрос есть.
Да.
А вот те люди, которые выдают гранты, они должны, видимо, соображать в физике, ну, как минимум, если речь о физике, в электронике, там, в каких-то их частных областях, как партия задавать определенный курс, что надо конкретно вот исследовать. Ребят, вот исследуйте вот эти вот эффекты, потому что они нужны для чего-то. Это так?
Это так. Но лично с этими людьми я не знаком, но судя по тому, как отбираются направления, какие направления выдаются, это все же люди из Российской академии наук, из вузов, но то есть это профессора, которые работают в различных специальностях. То есть, возможно, собирается у них информация, они собирается некий круг, они беседуют и все же выбирают, исходя из объема финансирования, какой-то круг задач, который нужно исследовать. У нас есть приоритеты развития науки и техники Российской Федерации, может, неправильно назвал, только терминология там утверждены приказом президента Российской Федерации. Вот сейчас в основном исследования ведутся в рамках вот этих вот этих направлений. Ну, так. Значит, для того, чтобы исследования научные проводились, наше государство дает на них деньги. Создано некое количество финансирующих организаций, через которые вот эти вот деньги, они раздаются. То есть это Российский научный фонд, это одна из последних крупнейших организаций, которая создана. Это раздает Российский фонд фундаментальных исследований, там поменьше гранты, но тоже не так уж и плохо. Министерство образования и науки Российской Федерации само раздает гранты или через Минпромторг, то есть объявляются конкурсы. Причем там может быть объем гранта на проведение исследований до 200 миллионов рублей. И это на самом деле не такая уж большая сумма, потому что обычно эти гранты, они подразумевают закупку технологического оборудования, которое стоит колоссальных денег. Ну вот. Есть большое количество грантов для молодых ученых. Я чуть позднее скажу, почему. Ну вот. Там, например, есть фонд Потанина, есть гранты, есть «Умник» такой грант, комитет по науке и высшей школе Санкт-Петербурга, например, у нас проводит 6 или 7 конкурсов технических для молодых ученых. Ну, вот. Ну, еще президентские программы различные есть. То есть источников для финансирования на самом деле, строго говоря, не так уж и мало. Другое дело, что хотелось бы, чтобы все-таки денег выделялось на исследования побольше, потому что ну, не все научные группы получают, выигрывают конкурсы. Ну, то есть же такая довольно-таки жесткая конкурентная борьба идет постоянно, но тем не менее. Значит, почему у нас вот есть такое количество различных фондов финансирующих, и зачем они вот нужны, почему они вот финансируют это исследование? В начале 90-е годы, когда у нас случилась перестройка, да, у нас очень мало денег выделялось и на вузы, и на развитие науки, и на развитие образования. А в какой-то момент пришло осознание, что надо поддерживать хотя бы кадры, чтобы они хотя бы не разбежались.
То есть,
образовалась часть вот этих вот программ по финансированию науки. Там были не очень большие деньги поначалу, но хоть какие-то, чтобы люди видели, что государство хоть как-то их поддерживает. Потом пришло осознание, что молодые в этот период, они в вузы-то работать-то не пошли. Вот откуда вообще берутся преподаватели в вузе? Оттуда, что мы учим сами студента. студент начинает интересоваться наукой, начинает интересоваться образованием, и если он хочет продолжать научную деятельность, он поступает после обучения в институте в аспирантуру, в идеале закончив которую, он должен написать кандидатскую диссертацию. Это результат, ну, это такая книжка до 150 страниц, фактически результат его научных исследований. И защититься. Это очень такой длительный, муторный процесс, когда, грубо говоря, заканчивающийся тем, что 20 профессоров решают, специалисты в этой области или нет.
Угу. Ну да, наверное, нервозно, да,
это очень нервозно.
Это получается 6 лет в институте, да, там, да. Магистром, да. Там, или кем, инженером.
3-3,5 года в аспирантуре.
Да, ну, уже 9,5.
Да, и ты становишься кандидатом наук.
И 20 человек вдруг посидели за столом и сказали, что ты не дотянул.
Не, ну они все же не глупые люди, и они там тебя слушают.
Ну, могут, наверное.
Обычно тот, кто дошел до защиты, там весь механизм устроен так, что случайный человек до защиты... Как правило, не дойдет.
А, даже да. Так.
Угу. Да, даже так. Он просто туда не выйдет. Если он вышел, ну, крайне редко кому-то что-то отказывают. То есть, на моей памяти было буквально пара случаев.
Угу.
То есть, там весь механизм, ты должен перед вот этой финальной защитой, ты должен защититься еще минимум 5 раз в разных местах.
Угу.
И эти места тебе могут объяснить попроще.
Где ты не прав.
Где ты не прав. Ну, на нашей кафедре бывают такие вот предзащиты со стороны, люди приходят, и иногда люди останавливаются на год, проводят исследования после наших комментариев и выходят на защиту. Это, в принципе, логично.
Ну, то есть, получается, что человек, наверное, не сразу после аспирантуры, да. А даже, может быть, да. Спустя какое-то количество лет
защититься
да. Уже.
Ну, да?
Да,
один человек на моей памяти через 13 лет защитил. Но это, конечно, уже такой вот частный случай.
А что, неудача или что?
А он очень пунктуальный, педант. Он очень вот аккуратно, выверенно все делает. Ну, просто он очень грамотный человек, но он хочет довести все до идеального состояния. Ну, вот он хотел, но он докторскую защитил потом через 3 года сразу.
Сразу через 3.
А обычно докторскую защищают лет через 15 после кандидатской. То есть, так в среднем.
Ну, то есть, он отложил во времени свои защиты и занимался просто чем-то другим.
Да, да. Ну, вот. Значит, и для того, чтобы восполнить вот этот вот пробел в том, что вот у нас в вузах не хватает людей, там, допустим, 40 лет, 35 тогда на тот момент лет, были изменены многие программы финансирующие с целью того, чтобы поддерживать молодежь.
Mm-hmm.
Вот. И вот в 2000, по-моему, в 2011 году было, или в 2012 объявлен первый конкурс, допустим, вот стипендиальной программы имени президента через систему Grand Stack Stage, когда молодые ученые могли выиграть, там, чтобы им в месяц попадала стипендия до 20 тысяч.
Ну, это вот. Прямо уже жить может в 20
тысяч. Нет, нет, это добавка к тому, что у тебя еще есть. Это уже не
хватает. Что у него есть еще, кроме этого?
А, ну, смотря кто он, если он аспирант, то у него есть.
То есть обычный аспирант. Студент.
Не, ну если обычный студент, он может, конечно, работать на стороне, да. Но стипендия, будем откровенно, не очень такая большая у нас, да. Она не сильно менялась за последнее время.
Ну, 1000 рублей там или сколько? 1,5?
До 3.
А, уже.
До 3, но плюс сейчас вот сделаны еще дополнительные стипендии. Тем, кто занимается наукой, там до 12 000 рублей стипендию у студента.
У студента.
У студента.
Ну, немного, но 12 000 рублей.
Уже... Это уже хорошая стимуляция.
Ну, да, да.
Я понимаю, для нормальной жизни этих денег недостаточно. Но если ты выиграл здесь, выиграл здесь, выиграл здесь, ты корабль.
Ну, он один такой, наверное, может выиграть.
Нет, таких много. Нет, раздается там грантов достаточно число. И ВУЗ поддерживает, проводит внутри себя некие специальные конкурсы для поддержания студентов. Ну, не всех, да, но тех, у кого есть наклонности, он поддерживает.
Угу.
Более или менее. Старый.
Короче, если ты толковый парень, то, в принципе, да, да. Стипендия у тебя может быть такая, более-менее.
Более или менее, да. И у аспирантов может быть более или менее большая стипендия. Плюс еще можно выиграть, на самом деле, большое число различных конкурсов и получать, ну, довольно-таки неплохую зарплату.
Mm-hmm.
Вот, можно получать 2 по региону, средних по региону, а может быть и больше.
Mm-hmm.
Но боюсь, что тогда тебе спать будет некогда, потому что по каждому направлению все же нужно некоторый отчет.
Ну, это все-таки, наверное, такие больше студенты-фанаты своего дела, наверное. Да,
да? Нет, на самом деле, ну, процентов 10 может получать сейчас. от числа студентов, от обучающихся на факультете. Отличные такие вот добавки.
Угу. Ну, сколько на факультете? Человек 200, наверное, да?
Нет, 200 – это поток обучающихся на одном курсе только у нас, угу, может быть. То есть, ну, 200, начинать там их 200, а заканчивают их, конечно, там 150, угу, допустим. Все же отчисляются там кто-то по личным причинам, кто-то не может учиться. Вот, а так на факультете 1000 человек.
Примерно, ну, 10% с 1000. Ну, нормально.
Все же это, цифра, это уже хорошая цифра, да. Uh-huh. Да, да. Ну, вот. Ну и сейчас вот финансирование, ну, все же немножечко так переводится. Молодых все еще продолжают поддерживать, но чтобы вот из вузов люди старались работать вместе с предприятиями. То есть конкурсы некие такие ориентированы на совместный вуз плюс предприятие. Uh-huh. Ну, вот, чтобы произошел так называемый трансфер технологий из или разработок из вуза в предприятие. Угу. Предприятия тоже оказались в неком таком провале, поскольку у них были отделы, занимающиеся разработкой, ну вот, и они очень сильно на многих предприятиях сократились вот в эти 90-е годы. И какое-то время они жили на своих запасах, а теперь разрабатывать новое на новых физических принципах они не всегда могут. Вернее, могут, но в ограниченном объеме. Иногда не хватает кругозора. То есть, поэтому зачастую для разработки каких-то элементов обращаются теперь, ну, в вузы. Uh-huh. Вузы, то есть, предприятию нужен определенный датчик. Он обратился в вуз, там, объявил конкурс, выиграл его вуз.
Заплатил как бы вузу деньги.
Заплатил вузу,
да,
за это деньги, соответственно. Uh-huh. Ну, и они сделали это устройство, и он поставил там туда, где этот датчик должен стоять. Uh-huh. И, в принципе, все довольны. Ну, конечно, они все равно стараются восстановить вот эти отделы разработки по возможности в самих себя. Но, в принципе, это верное решение, потому что люди работают конкретно с технологическим процессом, не оторваны от него, они лучше понимают, что можно сделать, а что нельзя. Потому что насчитать-то можно все что угодно, а вот что можно сделать на том оборудовании, которое имеется, это отдельный вопрос. Ну вот. Ну, наша кафедра, она называется кафедра физической электроники и технологий, она является такой довольно-таки средней кафедрой по числу сотрудников. У нас сейчас 23, по-моему, преподавателя на кафедре. И нам всего кафедра, ну, от 40 до 45 человек. Я точно статистику, ну, это смотря как считать. Ну, вот. Кафедра у нас вся поделена, условно говоря, на 4 таких вот научной группы, каждая, которая управляет один профессор, у которого есть довольно-таки широкий кругозор. Эти группы, они взаимодействуют друг с другом, и в основном направление их деятельности – это разработка СВЧ-устройств и материалов для них, и неких компонентов для СВЧ-устройств.
Ну, вот у нас был в гостях Андрей Дмитриевич Григорьев, он немножко про СВЧ рассказывал. Да. Чем отличается ваш СВЧ от его СВЧ? То есть микроволновый, такой микроволновый диапазон. В каком диапазоне вы работаете? Возможно, наши зрители уже даже знают там что-то.
Обычно, когда я говорю слово СВЧ, студентам в голову ничего, кроме микроволновки, не приходит. Ну, что такое СВЧ? Микроволновка. А СВЧ – это все же наша вся связь, это вот в телефоне даже Wi-Fi, спутниковая навигация, GSM-связь, и NFC-метка туда же попадает на самом деле. Ну, если кто-то туда что-то еще зашел, то значит что-то еще. Да. Это радиолокация, навигация, это безопасность, это различные спутниковая связь и так далее. Uh-huh. Значит, мы работаем в диапазоне, стараемся добраться до 40 ГГц, uh-huh, то есть это повыше может быть. Это и терагерцовый диапазон частот, он очень специфический.
Ну, нам рассказал Андрей Дмитриевич про терагерцовый провал.
Да-да, это колоссальный провал, но мы тоже пытаемся сделать туда элемент. Но, тем не менее, оборудование на терагерцовый диапазон уже есть, например, uh-huh, для проверки пассажиров в аэропортах используются некие такие рамки, которые ездят вокруг людей. Да, они вот сканируют, есть у него под одеждой пистолет, там, нож и так далее. То есть uh-huh, картинка трехмерная получается, на которой видно, что он спрятал у себя там в кармашках uh-huh, или под одеждой. Uh-huh. Ну, вот. Но они очень дорогие, поскольку оборудование требуется сделать. И мы еще занимаемся сейчас оптическими исследованиями. Такое направление есть, как радиофотоника, когда радиосигнал обрабатывается при помощи оптических схем. Uh-huh. Оптических элементов.
Ну, это надо немножко пояснить.
Это я чуть позднее расскажу, да. Uh-huh. Ну, вот. На самом деле направлений-то много, и мне иногда зачастую тяжело рассказать конкретно, чем мы занимаемся, потому что конкретный прибор делаем мы редко. Мы в основном делаем некие элементы, которые потом вставляются в этот прибор. Но их тоже как-то надо сделать.
Угу.
Наша кафедра, она отличается тем, что она осуществляет весь цикл исследований или создания неких элементов или объектов от, грубо говоря, от песка до некое устройство может осуществлять. Mm-hmm. И студентов мы учим этому. То есть на нашей кафедре есть и технология, и элементы, и приборы.
Mm-hmm.
То есть мы, на самом деле, мало кто может этим похвастаться. Когда у человека образуется кругозор полный, то есть если человек учит схемотехнику, он не понимает, как делаются отдельные элементы, какие у них ограничения. Mm-hmm. Да? И если он попадет не на свое место на предприятии, то ему будет тяжело заниматься, работать при технологическом процессе.
Ну, вот, например, вот когда я писал диплом, у нас была такая коллега, так сказать, мой старший товарищ, у него была разведена такая плата, схемотехническая, то, что ты рассказывал, да, то есть это вот такая вот развернутая штука. Значит, и у него был такой кружочек, в который он должен был эту схему поместить, и он никак ее не мог туда определить, потому что ему говорили на технологии: двигай вот эти элементы таким образом, чтобы мы попали, грубо говоря, в окружность такую-то, потому что у нас физические объемы нашего прибора такие. И там было очень сложно, то есть это, я не знаю, это вот даже не неделя и не месяц мучения эти шли.
Да, но это схемотехническая все же работа,
да.
Но, возможно, ему надо было изменить принцип работы этой схемы в конечном итоге, чтобы уместиться вот такие массогабаритные параметры. Да. Это отдельная задача.
Да.
Ну да. Значит, конкретно я работаю в той группе, которая занимается занималась раньше в основном нелинейными исследованиями радиоэффектов в магнитных средах, в сигнетоэлектрических средах, в управляемых таких диэлектриках, которые можно использовать, ну, для управления сигналом и для его обработки. Значит, часть направления у нас занимается тем, что это технология формирования неких пленочных, тонкопленочных, толстопленочных структур, которые могут тоже использоваться при разработке плат, схем и так далее. Там, кто-то у нас, но у нас еще есть большое количество различных ответвлений. Например, одна группа у нас занимается, например, еще умными стеклами. То есть, умное стекло – это стекло, которое меняет свои свойства под действием управляющего явления. Допустим, напряжение приложил к ним или ультрафиолетом засветил. Ну, вот, и они там разрабатывали стекло, которое будет менять коэффициент адсорбции вот, капель воды, допустим. Дождь попал. У тебя грязь на стекле остается, и если ты плехнешь просто воды, то у тебя вода стекла и грязь осталась на самом-то деле. А если подать некое управляющее напряжение, то капельки, они растекутся по этому поверхности и заберут всю грязь. То есть стекло поменяет свои свойства, и можно вот мыть стекла, допустим, вот кнопкой, условно говоря.
Ну да, подал напряжение, и грязь сама как бы хоп, и начала отслаиваться.
Ну да, вот такое вот напряжение. Вот. Есть у нас человек, который вот занимается таким направлением, как хаос. Это хаотические передачи хаотических сигналов, Александр Кадашов, мой коллега. Значит, когда у тебя сигнал, он выглядит непредсказуемым. И, строго говоря, сказать, каким он будет вот, в следующий момент времени, действительно нельзя. Но у него, ну, внутри этого сигнала есть некий закон, по которому он передается. И вот такие сигналы можно использовать для скрытой передачи информации. Это причем отдельная философия. Для вторичного использования радиочастот, потому что радиодиапазоны у нас все забиты, да, то есть вы не можете работать на частоте, на которой работают сотовые телефоны. К тебе придут специальные люди, и тебя очень сильно штрафуют в лучшем случае. Ну, вот, потому что этот диапазон можно использовать только для сотовой связи. Какой-то диапазон можно использовать только военно. Да? Какой-то диапазон можно использовать для связи экстренным службам и так далее.
Ну, там полиция выбирает,
да,
частоту.
А если
на ней,
использовать,
да,
вот, устройство на таком принципе, то можно работать в том же диапазоне, не мешать работе остальных устройств. Ну, вот. Ну, это такая своеобразная философия, когда ты передаешь сигнал на тех же частотах, но не мешаешь работе других устройств. На одной частоте может работать колоссальное число устройств, и они не будут друг другу противоречить. Вот. И не будут друг друга слышать. Ну, это и скрытная передача информации, и широкополосная передача информации, там, то есть с большой скоростью передачи информации. Довольно-таки такое интересное направление исследований. Кто-то у нас занимается моделированием, например, моделированием транзисторов, ну и свечи устройства, естественно, само собой. Вот, преиспользуем. Мы учим студентов на современных пакетах моделирования, которые применяются во всем мире.
Угу. Вот. Ну, вот я помню, работал с HFSS, он еще актуален?
Да, он актуален, просто версия обновляется. Угу. И более того, та программа, которую начали разрабатывать давно, ее каждый год совершенствуют, она будет лучше, чем которую создадут сейчас. Потому что она уже учла все ошибки, возможные, которые могут быть.
Вот Андрей Дмитриевич рассказывал про свою, которую они сделали с LG для расчета электромагнитных полей телефонов.
Да, но это частный случай.
Частный случай.
Это частный случай. То есть обычно программу, когда создают, она должна служить широкому спектру исследований. То есть, когда она может только моделировать только антенны для сотовых телефонов, да.
А там же тоже уже они этим занимаются лет 10, а может и больше.
Да, да. А нет, да. Они специалисты, я с этим не спорю. Uh-huh. Но просто тому, кто будет моделировать там какую-нибудь хитрую линзу, эта программа будет не нужна, наверное. Uh-huh. Ему будет тяжело ее использовать, скажем так. Uh-huh. Может быть, не то, что не нужна. Все же программы должны быть более или менее универсальны. Там сейчас это Комсол, HFS, новая, относительно новая программа в России, HFSS для схемотехнического моделирования, например, AVR Microwave Office. Uh-huh. Кстати, очень интересно, что вот National Instruments, компания, которая принадлежит AVR Microwave Office, она подарила нашему институту пакет лицензий для обучения студентов. Угу. Хотя вообще пакет, такой пакет, ну, он стоит несколько сотен тысяч рублей, может, даже миллион.
Угу. Угу.
Но они считают, что вот его используют во всем мире, и для того, чтобы люди умели на нем работать, и в будущем, придя на предприятие, покупали их угу. пакет, да, надо учить студентов на нем. Вот. Угу. Есть некоторые отечественные пакеты, но они и обладают меньшим числом возможностей. Ну, некоторые используют их. Но обычно те, над которым работало большой объем людей, они будут более эффективны, к сожалению. Вот. Ну, не к сожалению, но такой.
Ну, так бывает. Да.
Ну и вот одно из последних вот направлений – это радиофотоника, которая у нас появилась буквально несколько лет назад. Но мы даже одну образовательную программу для магистров изменили и назвали ее радиофотоника.
Ну вот интересная тема радиофотоника.
Это такое направление, ну, еще раз подчеркну, что все направления улучшения массогабаритных и тактико-технических характеристик, используемых на данный момент приборов, уже видны. То есть какое-то еще время мы сможем улучшать характеристики там, телефонов, радиосистем, а потом мы упремся в технологические пределы. То есть ты не можешь сделать транзистор меньше определенного. Да? Проблему теплоотвода надо как-то решать.
Угу.
Значит, совмещение компонентов, они могут друг на друга влиять. Это так называемая электромагнитная совместимость, тоже не сразу решишь. И выход один – искать принципиально новую компонентную базу.
Ну вот нужно, наверное, немножко поподробнее, чуть-чуть про компонентную базу. Потому что то, о чем мы говорим, то есть, грубо говоря, есть печатная плата какая-то там в любом, mm-hmm. маленькая зелененькая такая штучка, да?
Это обычно низкочастотная, она маленькая зелененькая, высокочастотная, она обычно серенькая.
Хорошо. И в нее, и в нее вовнутрь натыкано там, я не знаю, тысячи элементов. То есть по размерам эти элементы...
Меньше песчинки.
Меньше песчинки. Ну то есть это микрометры.
Чем выше частота, тем меньше размеры, это вот уже меньше песчинки.
Ну там микрометры какие-то.
Да, и человек уже не в состоянии, кстати, их прикреплять на эту плату, этим занимаются уже специальные машины.
Uh-huh.
И на нормальных предприятиях там стоят просто вот шкафы, линейки шкафов, в которых вставляется вот эта плата с одной стороны, и они туда там автоматы уже налепляют вот эти вот элементы, вот она uh-huh. проходит, и уже получается у тебя схема в сборе.
Ну да.
Такая есть... технологическая линейка, конечно, стоит несколько сотен миллионов рублей. Да.
Uh-huh.
Вот, но в России они есть, и довольно-таки часто я их вижу на предприятиях.
Ну и получается, что вызывать. Даже этого уже недостаточно. Получается, что так.
Даже этого уже недостаточно, да. Еще можно уменьшать, но до какой-то предел мы все равно упремся. Вот. И одним из направлений периодически возникают различные направления. Вот графен сейчас возникло направление.
Угу.
Считается, что вот на нем будут более быстродействующие транзисторы, и меньше энергопотребления будет, и все остальное. Но пока транзисторы на нем можно сделать 1-2,
угу.
а вот схемку пока еще нормальную в промышленном масштабе никому не удалось, насколько я помню, сделать. Возникало направление, например, метаматериалов, так называемых, не так давно было, и оно еще существует. К основным его направлениям исследования – это преодоление дифракционного предела. Одним из направлений исследований было. Когда ты не можешь у тебя, чтобы сделать элемент, тебе нужно провести ряд технологических процессов, один из них – это фотолитография. И нельзя сконцентрировать, грубо говоря, свет в точку меньше, чем длина волны. То есть там есть ограничение фундаментальное. Размер элемент меньше, чем длина волны.
Ну, а какая вот длина волны, да? Там
под... У оптического излучения 555 нанометров, но там может использоваться рентгеновское излучение, и меньше, и побольше. То есть это нанометры, сотни нанометров, десятки нанометров и так далее. Ну, вот пытались сделать линзы на основе таких материалов. Ну, какие-то успехи есть, но вот широко не пошло. А так бы мы могли бы еще уменьшить размер тоже. Вот. Ну, вот сейчас вот радиофотоника возникла, она... Бум начался относительно недавно тоже, ну, лет 7 назад, но вот мы на него переключаемся, потому что это одно из тех направлений, которое может выстрелить, и, скорее всего, выстрелит хорошо, потому что уже существуют промышленные выпускаемые устройства. Например, есть американская компания Wavewaves, которая выпускает генераторы до 40 ГГц, вот такого вот маленького размера, чипик, на основе вот радиофотоника.
Ну, да, тогда, может быть, поподробнее что про это... радиофотонику, да. Интересно.
Да. Значит, радиофотоника – это направление, которое, еще раз повторю, занимается обработкой радиосигналов при помощи света. Это такое сильное упрощение. Идея такая, что есть лазерный пучок, он модулируется радиосигналом, и дальше этот пучок проходит через некоторые оптические элементы. Эти оптические элементы могут иметь очень маленькие размеры, и дальше… Эти элементы обрабатывают этот оптический пучок. Дальше стоит обычно детектор, который из оптического сигнала опять получает радиосигнал. То есть мы вогнали в схему радиосигнал и получили радиосигнал. А внутри было преобразование и обработка осуществлялась на оптике. Ну вот самый простой пример, который я приведу, это не новое применение, это волоконно-оптические линии связи. Их уже разработали довольно-таки давно, и они применяются, ну, в частности, вот интернет-домах, это вот примерно они. Значит, когда есть лазер, есть модулятор, сигнал подается на вход модулятора, и дальше идет эта волоконная линия, которая, длина которой может быть несколько сотен километров даже. И в конце стоит детектор, который принимает этот сигнал. То есть задача передать сигнал из точки А в точку Б. Связь. Значит, зачем нужно это? Да? Оказывается, что в оптоволокне передача сигнала затухает очень-очень-очень слабо. Тут, если мы возьмем коаксиальный кабель, ну, вот здесь вот микрофоны, то есть тоже, наверное, коаксиальный кабель внутри, то в коаксиальном кабеле сигнал затухает 1 дБ на метр может затухать, может пол дБ на метр. То есть на расстоянии 3 метра он затухает в 2 раза. И это еще хороший кабель, прошу заметить, который стоит, может быть, недёшево. А если тебе надо передать сигнал на 2 метра, можно поставить такой кабель. А если тебе несколько сотен метров передать, тебе надо или покупать усилители и ставить их периодически, или как-то заменять вот эту элементную базу. И вот волоконно-оптическая линия связи – это вот некое решение. Допустим, от антенны до обрабатывающего прибора, прибора связи, который принимает сигнал от антенны, поставить, например, на корабле. Антенна находится наверху на мачте, а обрабатывающее устройство находится у тебя в радиорубке. Да, и там длина этого кабеля несколько сотен метров. Или в самолете. Извини меня, в самолете в современном длина, суммарная длина кабелей и проводов будет, она может составлять нескольким тысячам километров.
Да. Ну и самое главное, что это все без потерь. Ну, не без потерь,
не
но
без потерь, но да, да, да.
С такими очень минимальными.
Минимальными потерями, да. Технология не простая, не дешевая, но тем не менее, и ее постепенное совершенствование привело к тому, что у нас весь интернет по городу фактически распространяется в оптоволокне. Потому что потери минимальны. Да, входное устройство дорогое, выходное устройство дорогое, но между ними не надо, ну, редко надо что ставить на больших расстояниях. И передавать можно условно что угодно. Ну вот. Если вместо оптоволокна, да, поставить какой-то, допустим, фильтр, да, этот фильтр для радиосигнала за частоту, там, допустим, 20 ГГц, он будет иметь вот, маленький вот такой вот размерчик. Для справки, нормальный фильтр СВЧ, который сейчас используется, будет иметь размеры там, 10 раз больше.
Да. Ну, с ладонь, скажем.
Ну, не с ладонь, но... Да. Ну, который применяется, ну, такой, в нормальной электронике, специальной, допустим. Вопрос, как уменьшить размер? Ну, конечно же, вроде как этот использовать проще. Но и чем больше, выше частота, тем меньше можно использовать размер. Мы сейчас исследуем элементы, где эти фильтры имеют размеры, ну, несколько миллиметров радиус. То есть еще меньше. Там, конечно, много своих нерешенных задач, то есть нужно интегрально делать на самом деле. Мы пришли к тому, что от оптового окна надо приходить к неким интегральным схемам, когда у тебя на пластинке сделаны волноводы шириной 1.5 микрона и высотой, то есть такие прямоугольные такие вот волноводики, и высотой 0,7 микрона. У вас волос 50 микрон.
50-70, я помню.
Ну да. Кто-то жирнее, кто-то худее.
Ну да.
Да, кто как питается. И
это оптоволокно такое, да?
Это уже не оптоволокно, это оптический волновод.
Волновод.
Ну, оптический. Да, он оптический, да.
И то есть это получается, что там оптический, это значит, что там фотоны как бы в нем распространяются.
Ну да, они уже нет электронов. Ну, радиосигнал это тоже. Оптический сигнал это тоже радиосигнал. Понятно, откровенно. Просто в другом диапазоне у него чуть-чуть другие. Особенности.
Свойства.
Особенности, ну, свойства. Но законы физики, что в СВЧ, что в оптике, они на самом деле примерно одинаковые, они не сильно отличаются. Там бывают какие-то свои отдельные эффекты, которых здесь не увидишь, а здесь увидишь. Но тем не менее, мы, понимая СВЧ, нам легко было добраться до оптики, потому что все законы, они вот
похожи,
очень похожи. И вообще вся физика, она на самом деле строится на аналогиях. Если ты хорошо разобрался в одной области, тебе вот смежно будет вообще легко разобраться, а переходишь в другую, ты видишь формулу, они описывают другие явления, другие эффекты, а формула крайне похожа. И зависимости будет крайне похожа. Поэтому, освоив одну область физики...
Но ты будешь уже, по крайней мере, представлять, что ты будешь искать, как минимум.
Да, но у тебя уже появится некая даже интуиция о том, что надо делать и что надо получать. Вот. Ну, вот это вот вкратце вот такое вот направление мы делаем. Конечной целью его является, конечно, создание микроминиатюрных устройств для обработки радиосигналов. Ближайшее будущее, наверное, не для сотовых телефонов, хотя если техника разовьется, технология разовьется, то и для них. Пока это, наверное, будет дорогое удовольствие, потому что там одна электронная литография стоит отдельных денег. Спасибо, что есть предприятия, которые этим интересуются. И вот, например, есть предприятие такое, как УКБ «Планета», они нам делают электронную литографию, потому что они тоже видят, что за этим некоторое будущее. Ну, и они сами...
ну, либо эти телефоны просто будут очень дорогие, да?
Ну смысл, да. Но тебя рынок диктует. Тебя рынок, здесь диктует рынок. А когда мы говорим о специальной технике, там для поиска, допустим, под завалами людей и так далее, то там уже цена стоит немножечко иначе. Да, или военная техника, все же там цена стоит уже на втором месте. Тебе важнее, чтобы устройство работало, и медицинское оборудование то же самое. Да. Там цена отходит на второй план. И в первую очередь, на самом деле, все такие новые разработки, они внедряются вот в такие специализированные области. А потом они уже приходят более или менее вот к потребителю.
К массовому.
Массовому потребителю, да, совершенно верно. Вот. Ну, значит, когда меня студенты спрашивают, допустим, на первом курсе, что конкретно мы разработаем, мне обычно рассказать им довольно-таки тяжело, потому что, чтобы понять то, что я говорю, нужно обладать неким набором уже знаний. Кстати, вот поэтому я против того, что вот высказывают многие люди сейчас, что давайте школьники будут заниматься научным исследованием при институтах. Там не чтобы объяснить ему, что надо делать, нужно 3 года.
Ну да-да-да, это есть такое.
Да, а некоторые, ну… Люди, которые не понимают, что говорят, они вот высказывают, в том числе и в Думе, такие вот предположения.
Ну, это интересно, ну, вот. Тем не менее, вот мы вначале…
Но я могу назвать некий набор, извините, перебил, того, что вот мы, например, мы делали. Делала моя кафедра, какие устройства мы делали. Да? Ну, вот, например, был… Ну, прежде всего, это элементы СВЧ-техники под заказ. Вот, например, был Ленинградский механический завод, есть у нас такой, да, выпускают турбины.
У нас вот на Арсенальной набережной, по-моему, где-то недалеко от Финляндского вокзала, УМЗ знаменитый.
Они после того, как Саяно-Шушенская гидроэлектростанция сломалась с трагическими последствиями, задумались о том, что им необходимо как-то предсказывать разрушение турбинных лопаток. То есть, ну, если это можно предсказать, то можно остановить и избежать жертв, избежать потерь финансовых. Выход какой? Поставить некие датчики. Вопрос, какой датчик будет тебе мерить вращающуюся лопатку, которая вращается там с дикой скоростью, да, еще с водой, не с водой и так далее. Ну, значит, и вот был заказ на разработку датчиков, которые посылали сигнал на лопатку, радиосигнал, получали отраженный сигнал и смотрели по отраженному сигналу понимали, есть ли дефекты, появляются ли дефекты в лопатке или нет. Вот, кстати, вот
трещины, да,
трещины и так далее. Кстати, вот самолеты, да, летают, у них же тоже есть турбина. И поиск трещин у лопат, в турбине самолета, да, это отдельная работа, когда человек ходит с специальным прибором, и акустическим он прикладывает потом к этим лопаткам и смотрит, на экране есть там трещинки или нет. То есть, ну, нехорошо, когда у тебя двигатель в самолете развалится на куски в полете. Ну вот, можно такие датчики, например, ставить и в самолет. То есть тоже, пожалуйста. Только отдельно надо разрабатывать. Отдельно для... Нельзя один и тот же поставить два места. Ну, тоже будем. А, не так давно моя кафедра сделала, одно из ее подразделений сделала систему связи для управления беспилотными летательными аппаратами, работающими на расстоянии 300 километров. То есть это на самом деле большое расстояние. Это большое расстояние, 300 километров.
А что эта штучка делает? Летает, это снимает?
Ну, во-первых, не-не-не, ты неправильно воспринимаешь. Мы не делаем самолет. Мы не делаем систему, там, как он фотографирует или делает. Мы делаем только систему, которая им управляет. Чтобы он на 300 километров, он говорил, понял, поднимись выше, опустись ниже. Чтобы команды от Земли дошли до него. И обратная информация от него пришла обратно. А что заказчик туда поставит? Заказчик был Минпромторг.
Да?
Что они дальше поставят, я не, мы не знаем. Ну, ребята, вот был заказ, сделали. Может быть, это для МЧС следить за пожаром. Почему бы и нет? Может быть, что-то еще. То есть мы не всегда знаем, куда эта штука потом пойдет. Да? Вот. Генераторы сигнала, СВЧ-сигнала, естественно, делались, разрабатывались у нас. То есть всегда есть требования к частоте сигнала, к перестройке сигнала по частоте, то есть чтобы можно было разговаривать там, если помеха пришла, перестроиться на другую. У нас передача сигнала, например, в воздухе зависит от времени суток, например, да? Значит, есть задача перестройки частоты сигнала, что радиосигнал там днем говоришь на одной частоте, ночью на другую, допустим, да? Ну вот, переставим генераторы с малым уровнем фазовых шумов, то есть это поможет увеличить скорость передачи информации, там, дальность обнаружения до цели, допустим, аэропорта. Понять, допустим, даже где у тебя, сколько у тебя самолетов летит, один или два вот с того направления. Да? Устройство сжатия и обужения импульсов тоже для, задача для радиолокации. Чем уже импульс, тем лучше разрешающая способность радара делается. Ну, вот. Люди занимались разработкой RFID-меток у нас. Это ну, продукты из магазина, чтобы не выносили. И на них же делается специальная наклеечка зачастую, да, или там вот на одежде. Специальная такая штучка прикрепляется, да, в ней RFID-метка. Когда есть ворота, которые посылают сигнал, она отражает этот сигнал. Если отраженный сигнал совпадает с тем, что в базе, это значит вещь из этого магазина. Значит, такие метки делаются, например, и для железнодорожных вагонов или контейнеров, чтобы не перепутать, где они находятся. То есть они стоят вдоль железной дороги датчики. Антенны такие же посылают, принимают и проверяют, например.
Твой вагон, не твой вагон, да?
Нет, вагон твой находится в Новгороде или в Москве уже, да, и ты можешь отследить его. Или твой контейнер, да, там на контейнер можно. Особенно это если контейнерные перевозки помогут, потому что не перепутали, тоже интересная задача.
Ну, да, вот. Да, я это имел в виду.
Люди вот занимаются вот таким вот, да. Фазированные антенные решетки — это отдельная работа. То есть у нас вот в виде, как коснемся, это когда антенна состоит из множества подантенн. Это отдельная сложная система, которая должна определенным образом работать, но ее задача фактически сводится к тому, чтобы, когда сканируется окружающее пространство, антенна не поворачивалась механически, как сейчас, а стояла на месте, а бегал только радиолуч. Ну, вот. И такие заказы, они периодически бывают, ну, делали там, полубаловались, допустим, для автомобилей, для обнаружения ям на дороге. Чтобы ехал автомобиль, да, и радиосигнал подается на дорогу, отражается, и чтобы даже подвеска могла реагировать на это. Ну, вот была такая идея, но, по-моему, она дальше не пошла. У нас одно подразделение, оно делало антенные модули для LG и для Samsung. То есть, вот опять же, к слову о телефонах. На одном заводе этот телефон собирается, а разрабатывают его люди зачастую друг с другом незнакомые. И, значит, объявляется конкурс или дается кому-то ТЗ сделать такую вот за денежки какой-то маленький кирпичик, вот радиомодуль. Не весь телефон, но вот какие-то такие вещи наши коллеги делали. Кто-то занимается, например, расщеплением воды, кстати, для получения водородов. Водорода, да? Кто-то занимается разработкой технологических процессов для предприятий. Допустим, ну вот им нужен материал с определенными свойствами. Они не знают свойства материала, но как его синтезировать, они не знают. Значит, соответственно, какое оборудование купить, настроить его – это очень отдельная работа. Значит, показать, как делать пробную партию – вот, пожалуйста, вот это некий цикл работы. Тоже и трансфер технологий, и трансфер мозгов, да, но, тем не менее, вот такие вот работы ведутся. Конечного вот такого кирпича, который вот можно показать, вот он, мы зачастую не делаем, но мы делаем те элементы зачастую, которые ну, потом стоят в этих кирпичах, да,
ну, то есть
занимались это... и поглощающими, кстати, покрытиями, которые поглощают радиосигналы. Ну, это, например, в частности, для электромагнитной совместимости. То есть у вас элементы сейчас в современной технике, они стоят настолько близко друг к другу, что один наводит паразитный сигнал на другому, что нехорошо. Значит, возможно, что-то между ними стоит напылить, чтобы у них не было вот этой связи. Кусок резины.
Ну, то есть, вот именно тонкие пленки, то, что ты вначале говорил, это вот и есть, может быть, одно из применений.
Не обязательно. Там нет, там другая, там на магнитных материалах эффект это. Магнитные материалы очень хорошо поглощают радиосигнал. Это знают все в мире.
Ну, кроме меня, например, потому что я не специалист.
Не, ну, вот, например, у Стелса была краска, она вот с ферритовыми включениями у самолета, то есть его красили, она с него слетала периодически, там, насколько я знаю. Сейчас это в корпус.
Но всё равно
сейчас такие материалы, как-то... они просто в корпус, вот в пластик, он с этими специальными уже включениями, поглощающими, чтобы уменьшить эффективную отражающую поверхность у корабля, у самолета делаются. Это не секрет, поэтому спокойно об этом говорю. Это используют во всем
мире. Я слышал, что стелс это уже тоже научились распознавать, нет? Что это вот там основная фишка была в его покрытии, которое...
Да, вот это оно и есть.
Да, но я так понимаю, что это тоже и, уже научились
обходить. Не только покрытие, еще его форма специальная.
А, форма тоже.
Да, то есть он же не зря имеет такую вот странную форму угловатую, то есть ее тоже отдельно рассчитывали, чтобы сигнал он отражал не в том направлении, откуда пришел сигнал. Ты же посылаешь импульс и ждешь отражения. Отражённого импульса, да? А если он тебе отразит сигнал в другое место, то ты его тоже не получишь. Нет, надо поменять частотный диапазон. Он был рассчитан на один частотный диапазон. Когда ты меняешь частотный диапазон, работаешь, он там имеет совершенно другие свойства. Да? Поэтому всегда идет борьба за повышение частоты, на которой работает радиооборудование. И борьба это такая жесткая, непримиримая. Вплоть до того, что в Российскую Федерацию не продаются некоторые элементы и компоненты, которые могут работать на высоких частотных диапазонах, включая измерительное, кстати, оборудование.
С Запада, конечно.
Вот, например, хочешь ты купить кабель, да просто кабель, который работает на частоте 5 ГГц, до 5 ГГц. Он стоит $5, дешевый за метр, и ты его купишь легко. 10, пожалуйста. 20 уже, он стоит, кстати, он уже может стоить $100, цена растет экспоненциально, тебе его продадут. А вот на 40 ГГц тебя спросят, а зачем тебе? Реально, за кусок кабеля, он стоит $500 за метр, но тебя спросят, а зачем кусок кабеля тебе этот? ВУЗу продадут. То есть на ВУЗ пока так санкции они особо не распространяются, ВУЗ можешь купить. Если ты, если ты делаешь для военных целей, то тебе его не продадут. Причем надо бумагу писать от ректора, заверять в институте и отправлять туда. Зачем нужно это? И то же самое касается измерительного оборудования. До 40 ГГц можно купить, а вот до 80 ты уже вряд ли купишь.
А вот вопрос. А вот всем известно, что, например, китайцы какие-то берут оборудование, разбирают, понимают, как оно устроено, пытаются собрать нечто похожее в своих условиях. Это возможно вообще? Возможно вот разобрать какой-то прибор, вот этот кабель, который обладает определенными свойствами, понять, что они там внутри сделали?
Как внутри этот кабель устроен, понять-то можно. Это абсолютно несложно. Вопрос сделать материал, который внутри этого кабеля. То есть там как живое, вокруг него диэлектрик и снова оплетка. Вопрос в этом диэлектрике внутри. Ты даже можешь понять его химический состав. Из чего он сделал? А вопрос разработать технологию получения этого состава, это же их ноу-хау. Это вопрос. Можно? Можно. У нас есть люди, которые подобными вещами занимаются. Есть такие разработки. Ну, народ этим занимается. Но сделать высококачественное измерительное оборудование китайцы пока что не смогли, с моей точки зрения. То есть все равно то оборудование, которое вот нам удалось померить, они делают на низкие частоты, ну, такой среднего уровня. Они делают, действительно, и наши делают. Вот есть в Челябинске Планар такая организация, они выпускают анализаторы и векторные анализаторы цепи, анализаторы спектра, очень неплохие, очень хорошие, но, по-моему, выше 20 ГГц они не добрались. Но если ниже надо, то, пожалуйста, они относительно дешевые. И для работы в большинстве случаев выше не надо. Ни на предприятиях, ни для науки. Но если ты хочешь выше частоте собраться, то они пока еще не научились. Ну, ребят, стараются.
Но там получается своя какая-то научно-исследовательская группа, которая занимается именно не производством, а наукой, как повысить частоту.
На нормальном предприятии, на большом нормальном предприятии. Если на предприятии работает 50 человек, у него вряд ли будет хорошая научная группа, потому что у него... В силу того, что ресурсы очень сильно ограничены. Но если на предприятии 1000 человек, таких предприятий достаточно число в Российской Федерации, у них спокойно будет несколько даже сильных научных, ну, не научных, а групп, ну, они не наукой, а разработкой, разработчики, скорее, правильно сказать. Да, 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 да. Ну вот, но пока что вот самое такое лучшее оборудование все же, к сожалению, западное. Но народ у нас все же, они как-то стараются добраться до этого уровня. Ну, некоторые работы в этом направлении у нас ведутся. Я не могу сказать, что мы во всем очень сильно отстали. В некоторых вещах мы на уровне или даже чуть-чуть, может быть, опережаем, потому что не всегда люди рассказывают об этом.
Расскажешь что-нибудь, где мы там на уровне?
Ну, вот на уровне. Вот есть завод «Микрон» в Подмосковье, да. Я на нем мне довелось перед Новым годом совершенно случайно, ну, не совершенно случайно, а в рамках научной работы ездил к нему и искал точки соприкосновения, в принципе, нашли, чем заниматься, как раз по направлению радиофотоники. Ребята выпускают чипы для всех загранпаспортов, для наших, для банковских карт и для жетонов метро, ну и то, что им еще закажут, они тебе уже этого не скажут. У них очень хорошие технологические линейки, они их обновляют. Я прошелся по этому предприятию. Конечно, не заходил в чистые комнаты, я сквозь стекло на них смотрел, как люди ходят, потому что не в грязных ботинках туда лезть.
Извините. Чистая комната – это сколько там, одна пылинка на метр квадратный?
Кубический, или... кубический.
Да,
там кубический. Кубический, да, около того. Там люди ходят в специальных халатах, там вот они даже вот пластины, на которых они наносят вот эти вот структуры по управнику, они носят в специальных контейнерах, у каждого контейнера радиометочка, они подходят с телефончиком, считывают показания этой радиометочки, сверяются с техпроцессом и несут следующую ячеечку, чтобы, не дай бог, чего-нибудь не перепутать, потому что производство, оно стоит колоссальных денег на самом деле. Один вот маленький чипик для загранпаспорта, он стоит мало, но он делается вот на такой пластине, да, и с этой пластины получается, там, допустим, 1000 штучек таких, да, и вот эту пластину, если ты ее случайно, что где, хоть где-то чуть-чуть ошибешься, она будет вся испорчена и никуда не пойдет. Это очень, конечно, плачевно, стоит определенных денег. Но получается, что каждый отдельный он дешев, а вся пластина, она вот дорогая. Ну, вот. У них вот технологический процесс, но они говорят, 65 нанометров могут делать. Но это, в принципе, да, похуже, чем в процессорах, которые выпускаются. Но, в принципе, я более чем уверен, что телефон вот там двух-трехгодичной давности усилиями российских предприятий собрать не проблема абсолютно. Потому что я знаю, кто делает, там, может сделать этот процессор. Понятно, кто может сделать радиомодуль, батарейки, кто делает, найдем. Но единственное, что с дисплеем может быть проблем. Ну, извини меня, купим. Ну, вот, а в принципе, так остальные все элементы. Ну,
ну то есть, короче, мы отстаем пока там на пару лет, типа.
На самом деле, да. То есть,
это в какой-то области конкретно, видимо.
Понимаешь, в чем дело? Проблема в том, что мы не так много вещей выпускаем для широкого потребления. Вот в чем сила вот всяких западных компаний, они выпускают много вещей для потребителей.
Ну, потому что.
Они специально. А это все же некие специальные применения. Вот. Поэтому всегда чуть-чуть отстаешь. Получается, потому что там у них оборот колоссальный, ты меня извини, а здесь уже оборот поменьше. Ну вот ребята молодцы, там работают.
Круто, да.
Не, серьезно, ну там тебе действительно уровень, я прошелся, понял, да, у нас все хорошо.
Здесь
пока вот, нет. Радар ММС есть организация, они делают, ну, большое количество лептоники.
Что делают?
Ну, можно зайти на сайт, они вплоть до маленьких радиоуправляемых вертолетиков делают, и для одноместных вертолетов, одноместные. Вертолет, что такое? Вот они на выставке это таскают, вот они для него там электронику делают в основном, и какую-то, я так понимаю, часть зарабатывают. Ну, тоже радиосистемы, навигационные системы, поиск полезных ископаемых, например, системы. Вертолет летит и зондирует Землю. У них такие, да, системы, я видел, у нас есть на сайте. Я вот их не исследовал, но видел на сайте, что есть. Вообще интересно, чтобы понять, что есть в России, на самом деле надо поездить по конференциям научным. Одну из конференций проводит моя кафедра, называется «Микроэлектроника СВЧ», она в июне проводится обычно. Вот. Ну, вообще конференций технических в России, да, много, на них даже некоторые суммы выделяются государством, ты можешь подать гранты и выиграть. Там нужно, на самом деле, не очень много денег, до 1 000 000 рублей. Потому что тебе нужна аренда помещений, чтобы люди работали, обслуживающий персонал, там, печать трудов конференции. Ну, то есть, все равно деньги уходят, к сожалению, бесплатно это не сделать. Но вот у нас немецкая компания Rohde & Schwarz финансирует проведение нашей конференции, потому что у нас там часть выпускников, они пошли вот работать в этой компании. И компания заинтересована в том, чтобы вот мы выпускали неких специалистов. Ну вот они там имеют с этого некоторую рекламу, а мы проводим конференцию, на которую приезжается до 600 человек, вот в разные годы было, со всей России, производители электроники. То есть, ну, и они рассказывают, чем занимаются, делятся опытом, показывают, что можно использовать вместо чего-то друг друга. То есть, там, на самом деле, довольно-таки живое общение идет между людьми, и это интересно. Еще один из таких вот интересных форумов, на которых я был, это форум инженера будущего проводился, его проводила Росэлектроника. Там до 1500 молодых, именно молодых специалистов приезжало, слушателей, несколько сотен докладчиков, вплоть до директоров различных предприятий, которые, ну, «Вертолеты России» концерн, например, которые рассказывают, как работают их предприятия, которые, ну, такие полунеформальной даже обстановки, вот широкому кругу рассказывают, какие проблемы возникают, особенности. Люди рассказывают, кто что сделал, например, как они оптимизировали процесс фотолитографии. Значит, они ушли от пластин, например, через который падает свет. Они взяли...
Сам поясни, фотолитография – это?
Фотолитография – это процесс создания некого рисунка, по которому будет вытравлена твоя структурка. Ну вот.
На чём?
На чём? Ну, это зависит от задачи. Но это на платье, но они делают для полупроводниковых конструкций. То есть, когда они наносят фоторезист на поверхность полупроводника, через эту специальную, значит, стекло с рисунком пропускается свет, фоторезист меняет свои свойства, они его положили в ванночку, грубо говоря, смыли там, где не засветили, дальше они его окунули в кислоту или напылили материал вот по полученной структурке, сняли фоторезист и сделали следующий технологический процесс. Когда они сделали множество таких операций, получается, ну, работающая маленькая такая схема.
Микросхема.
Микросхема, какая, да.
Там, то есть, эти ребята, процессов, получается, усилили, да, где-то?
А ребята сделали замечательную, с моей точки зрения, вещь. Они вместо вот этого вот стекла использовали матрицу ЖК. И они на компьютере прямо вот... Ну, в прямом режиме могут управлять вот этой вот конструкцией, пропусканием света через вот этот вот ЖК, ну, там кусочек дисплея они взяли, они его запрограммировали, разработали программу, то есть они могут, им не надо ждать, пока будет изготовлена эта плата, они на компьютере набрали, и они вот могут уже эту плату взять и сделать. То есть, ну, ребята молодцы. Круто. Не везде это можно, потому что они там... Не на все типа размера это можно, но ребята взяли вот такую и сделали. Кто-то рассказал. Понятно, что тот, кто услышал, что так можно, он будет стараться тоже сдвинуться, например, в этом направлении. Ребят, молодцы. Ну вот. Так. У нас не так... Ну, мы, наверное, беседуем уже больше часа.
Ну, около того, да.
Около того, да. Ну, давай еще чуть-чуть поговорю про кафедру, а потом я поговорю по студентам тебе.
Давай, расскажу. Про кафедру интересно, вот про преподавателей. Все-таки мы, вот я много раз уже слышал про вашего преподавателя, самого такого-то основного. Это фамилия его Каленикос и, соответственно, преподаватель, профессор Вендик. Вот даже немножко Александр Иванович Соколов рассказывал про них. Вот, собственно говоря, чуть-чуть, может, там про них рассказать, да?
Ну, я чуть-чуть про них расскажу. Вот так получилось, что когда я принимал решение остаться в институте или уйти из института после окончания обучения, то есть идти мне в аспирантуру дальше заниматься или нет, я начал думать, а что это за люди, вот меня учили на самом деле. Как учишься, не сильно задумываешься.
Ну, кто это такие?
Кто это такие, да. Видно, что вот этот вот умный человек, а этот, ну, там,
попроще.
Попроще, да.
Попроще,
да. Да, на кого-то из... А вот на этих персонажей, которых ты назвал, на них смотришь и понимаешь, что мне бы в мои годы так соображать, как соображают они в свои годы. Ну, вот. И я нашел сайт Scientific.ru, и на этом сайте был рейтинг ученых России по числу публикаций, то есть по востребованности их работ и по количеству цитирования их работ. Там, по количеству цитирования. Там они ограничились 1000 всего ученых со всей России. И из этого рейтинга 6 преподавателей, 6 человек было из ВТИ. Ну, в основном туда, наверное, входят люди из Российской академии наук, которые студентов не учат, наверное, насколько я понимаю. Может быть, я чуть-чуть ошибаюсь, но по моим прикидкам я почувствовал вот так. Вот. И трое из них, как оказалось, учили меня. После этого у меня сомнения отпали, что вот эти вот люди, они...
А кто третий-то?
Козырев Андрей Борисович, значит, Венди Корец Генрихович, Клинкус Борис Антонович и Козырев Андрей Борисович. Вот эти три человека, которые у нас реально являются такими самыми маститыми, являлись на тот момент самыми маститыми. Вот. Всего на кафедре сейчас 7 профессоров. У нас из них трое младше 47 лет точно.
А кто еще?
Молодые. Есть профессор Шаповалов Виктор Иванович, он технолог, значит, Устинов Алексей Борисович. Вот он молодой, там 42, по-моему. И буквально в последние 2 года еще 2 защитились: Тумаркин Андрей Вильевич и Семенов Александр Анатольевич.
Семенов Александр Анатольевич, я помню, он нас читал. Да, ему привет.
Ну вот они все меньше, они младше 45 меня. Это меня извини. А это мало кто защищается. То есть такая вот колоссальная научная школа, на самом деле, в которой вот можно развиваться тоже. Ты еще найди.
И то есть, получается, это все студенты, которые на вашу кафедру учиться пришли именно, да?
Они, ну, изначально так и было. И вот они сейчас уже стали профессорами. Ну, нет института, который бы готовил кадры образовательные для вузов. Мы можем питаться только теми, кого выучили. Но никто не будет лучше разбираться в том, чем мы занимаемся, чем те, кого мы выучили, которые начали работать с нами бок о бок. Вот они и выросли. Ну, так и я остался. Да? Вот теперь я вот доцент. Значит, когда я начал разбираться, что это вообще за люди, то вот Вендик Арис Генрихович, это такой самый маститый ученый, как оказалось, он стоял у истоков примерно 5 научных и научно-технических направлений в СССР, ну и в Российской Федерации. То есть в свое время он занимался сверхпроводниками, он занимался магнитными элементами, там, циркуляторы, там, вентили и так далее, сигнетоэлектрическими элементами, то, ну, это все в интересах СВЧ-техники, естественно, фазированными антенными решетками он занимался. Причем в ИТИ есть даже табличка от международного научного сообщества, так называемого IEEE, что вот он был первым, кто сделал фазированную антенную решетку в мире. Да, то есть международный уровень — это крупнейшее научное сообщество, то есть его авторитет непререкаемый. Вот они даже привезли вот табличку, но его представители у нас повесили, что вот мы вот молодцы. Молодцы, да. Потому что на самом деле это такая очень интересная разработка, которую не каждый сможет просчитать и сделать. Он до сих пор их помогает рассчитывать. Ну вот. Да, он также у нас является лауреат государственной премии СССР, заслуженный деятель науки РФ и так далее. Ну, то есть у него число наград, оно, конечно, безгранично. Сейчас он студентами не руководит, но руководит аспирантами, потому что студенты все же ему тяжело. Ну, но аспирантов он учит, продолжает. То есть он не теряет хватки и публикуется. Сейчас у него новая любовь, он там начинает рассчитывать что-то для графенов, ну и антенные системы он никуда не бросает. То есть,
на самом деле. Сколько лет ему?
Много. Но мозг у него еще работает.
Хорошо.
Не-не, ну извини, порядка 80 лет.
Вот Андрей Дмитриевич Григорьев тоже, вот он сидел у нас здесь на этом стуле, и он рассказал, что он в том году отметил 80 тоже. То есть, тоже, то есть почтенные люди, уважаемые, и которые
работают. Мозг они тренируют, понимаешь? Они мозг тренировали всю свою жизнь, и в старости у них нету
проблем с мозгом.
С головой нет. У них нету. Да, там какие-то другие вещи есть, но с мозгом более или менее нормально все. Я тебе уверяю. Ну вот. Сейчас заведующим кафедрой является Кальникот Борис Антонович, он очень тоже такой.
А ты кто? Ты заместитель, получается?
Я его заместитель по науке. Это по научной работе, это бюрократическая должность. На меня свален колоссальный объем работы по взаимодействию со службами, институтами. То есть, вот мы выигрываем вот эти вот проекты, гранты различные, да, на научные исследования. А на самом деле организации, которые нами руководят, это не Министерство образования и науки, это Министерство образования и науки, Федеральное агентство по науке и образованию, Министерство финансов, казначейство, если казначейство имеет отношение к этому гранту, финансирующая организация, еще 2-3 организации, которые проверяют финансирующую организацию. То есть, и каждый хочет тебя проверить.
Короче, чтобы вы зря деньги не потратили,
да.
Их можно понять.
Нет, их можно понять, но объем работы, который совершается за эти деньги, уже, по-моему, вот по проверке, немножечко. У меня одно пожелание, чтобы они между собой хотя бы договорились, потому что от них указания могут с точностью противоречить друг другу. Ребята, как-то договоритесь, что в один год нас проверяют одни, а в другой год другие.
Ну, мы сегодня обещали говорить только о позитивном.
Да.
Давай.
Да, извини, это моя больная пята, да. Значит, ну, он тоже лауреат Госпремии СССР в области науки и техники, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации, но он еще вдобавок к этому постоянный приглашенный профессор университета Колорадо. То есть тоже и там, месяц в году, например, он работает там. Он не учит студентов, он учит преподавателей там.
В Колорадо, учит преподавателей.
Преподаватель. Да, это вот такой вот отдельный вопрос. Но он хорошо, отлично знает английский, но у них есть свое оборудование, которое, возможно, у нас нет. То есть он там проводит некоторые исследования, которые.
Не может здесь.
Мы не можем провести здесь, да, потому что, на самом деле, извини меня, один прибор нормальный СВЧ может стоить до 22 миллионов рублей сейчас. Ну, это, извини меня, не с каждого проекта купишь, потому что обычный проект намного поменьше. Будем откровенны, но очень редко, когда удается купить такие приборы, и мы лабораторию собираем по кусочкам. Ну, вот, где что можем купить.
Ну, вот ты показывал вашу лабораторию, да, или комнату там частично. Ну, там было очень здорово, интересно посмотреть.
Да, но это было вот это вот набрано в течение нескольких лет, потому что приборы, они довольно-таки дорогие, но их, правда, продать потом уже невозможно будет никому, то есть после того, как ты его купил, но купить его – это отдельная проблема. Нельзя даже скинуть деньги с нескольких проектов и купить вместе, это непозволительно, к сожалению. Ну вот, и иногда цена, она вот для нас является вот такой критической. Ну, бывают большие конкурсы с крупными суммами, когда мы значительную часть пытаемся потратить на оборудование, которое мы будем потом проводить исследования, потому что, опять же, на основании этого можно проводить другие исследования. Да?
Ну, то есть, получается, что вы выигрыш на каком-то конкурсе, получили деньги, да, там, вернее, сделали продукцию, получили какие-то деньги.
Результаты научных исследований и продукцию, да.
Вот на что потратили? На оборудование,
получается. И на зарплату.
И на зарплату.
Да,
и
всё, оборудование, расходные материалы и зарплата. Угу, там три основных направления росли. Понятно. То есть, ты же, когда собираешь схему, ты же должен ее из чего-то собирать.
Ну,
да. Да? Или выращиваешь материал, тебе же нужны исходные материалы, из которых ты будешь выращивать новый материал принципиально. Ну вот. Даже тебе, если ты проводишь теоретический расчет, извини меня, тебе нужен компьютер,
который с определенными ресурсами.
С определенными ресурсами, да. Вот у меня расчеты бывают, когда 48 гигабайт оперативной памяти сжираются в момент, и мне этого не хватает. Тоже вот.
Да.
Даже посчитать что-то дома на калькуляторе уже невозможно.
Я помню, я студентом тоже сидел, пока дипломную работу писали, тоже ты вот что-то нарисовал, запустил расчет и сидишь. Ну, то есть, там ты можешь там что-то другое поделать, но компьютер...
Ну, желательно не на этом компьютере, да.
Компьютер на часик, полтора-два, ты получил результат.
Иногда на неделю.
Да, он немножко не тот, ты опять по новой.
Иногда на неделю. Твоя задача вот понять, как сделать какую-то конструкцию, какой-то материал, или какие свойства должны быть. Это вот отдельно.
Ну да, ну то есть ресурсы компьютерные, конечно, это, блин, большая была проблема. Тогда сейчас не знаю.
Да, кстати, вот третий персонаж, вот Козырев. Да, вот Калинкос, вот это вот направление радиофотоника, это вот его новый ноу-хау, вот то, и я вхожу в его научную группу, и мы вот ведем исследования вот в этой области, как объемной радиофотоники, так и планарной радиофотоники.
Что
и планарная, интегральная, вот эти волновые, про которые я рассказывал в общих чертах, да, Вот это вот наша группа этим занимается.
Ну, это очень интересно. А насколько продвигаете? Вы совместно работаете с западными там, да? Там, если он в Штаты летает, может быть, там...
Нет. Вот это направление мы отдельно делаем.
То есть это ваше отдельно. Личное, да?
Там он физику учит, это самое, а это вот это наша работа. Uh-huh. То есть нет никакого трансфера от нас к ним, ничего нет.
Пожалуйста.
То есть только или взаимное сотрудничество, ну или нет. Радиофотоникой занимаемся, ну, мы сами, то есть мы ни с кем с этим это не занимаемся, потому что на самом деле это новое направление, и всегда есть конкуренция.
Ну да, да.
А те области, где конкуренция послабее, ну, там можно уже с ними сотрудничать. Ну вот. Кстати, на самом деле, вот факт, у нас там страны какие-то не общаются, не дружат,
ну,
и так далее.
Сам...
А вот когда на конференциях людей встречаешь, они
абсолютно
лояльно относятся. Ну, потому что на конференциях это отбор какой людей. Это умные, образованные люди, которые, ну, просто так не будут с тобой ругаться. Да? Они взрослые, все люди взрослые.
Угу.
И никакого негативного отношения или ни в коем случае я никогда не видел. Немцы, испанцы, финны.
Угу.
Значит, украинцы даже. Все общаются нормально.
Так нет, а почему даже, если человек заслуженный ученый, если он понимает, что перед ним стоит тоже вот такой же уважаемый
даже
человек?
Даже если молодой, да, то, ну, снисхождение некоторое будет. Да. Ну, то есть, ну, никаких вот нормальной научной среде, никаких вот таких вот
конфликтов
из-за политики не возникает.
Угу.
Кстати.
Ну, здорово, это приятно.
Да, это приятно. Ну вот. Значит, ну, а третий человек – это Козырев Андрей Борисович. Uh-huh. Вот у него подразделение в основном занимается разработкой именно СВЧ вот этих вот элементов устройств и так далее. Вот система связи, про которую я рассказывал, управление беспилотником, это все же он
сделал.
И самое интересное, что одна его работа по фазированной антенной решетке хитрой, она вошла в рейтинг, он ее подал на конкурс ради интереса в Америке, и она вошла в рейтинг 100 лучших работ научных в Америке. Ну, правда, 2001 год был, но тем не менее. То есть, ну, он такой, он попробовал, ну, и у него получилось. То есть, ну, уровень такой все же вот замечательный. Вот. Когда я где-то не выйти, а в каком-то другом институте, в другом Москве, там, в Ижевске, допустим, где я бываю, ну, бывал один раз в Ижевске, честно, ну, в Ижевске там был вот этот форум, да, или на международной конференции даже за рубежом, говорю, уйти, вот меня спрашивают зачастую про Винника, Калиникоса и Козырева, их книжки, их публикации читают, и люди, кстати, слушайте, а вот Виндик, я учился по его книжке, он еще работает, да, работает, говорит, а можно ли как-то у него там задать ему вопрос, например?
Ну, или пообщаться.
Да, пообщаться, да. Причем это люди не из России, они его книжку читают.
Интересно.
Да. Но это еще в советском, когда вот у нас была холодная война, книжки русскоязычные переводились на английский. И там сотрудники различных организаций могли их читать, даже не зная, кто автор. Ну или зная, но предпочитая, понятно. Ну, там это не писалось, а у нас точно так же делались с американскими книжками. Ну, надо же как-то было смотреть, чем они занимаются.
Понятно.
Ну, тем так, что даже знакомы были про него, его знали еще с тех времен. Ну вот. Кстати, вот когда я говорил про конференции, в России конференции очень выгодно отличаются от зарубежных конференций.
Вот. Интересно.
Знаешь, чем?
Нет, естественно.
Ценой. Да. Нет.
Можно догадаться.
Не-не-не-не, ты даже не догадаешься, почему. Чтобы участвовать в конференции, нужно платить рок-взнос. Мало того, что ты туда должен прилететь, ну, там, за свой счёт, допустим, и пожить, это рок-взнос может быть 700 евро, 800 евро, в крупных конференциях, даже в Европе, да, то есть ты будешь платить такие большие деньги, переведи на наши, что не всегда можно позволить себе это участие. Ну, с проектов можно туда поехать и поучаствовать в конференции, но только строго определенное число дней, когда у тебя там доклады, не днём больше. Не надо.
То есть, там, за свой счет может быть разрыв штата.
За свой счет можно, но это отдельная история, то есть тогда все, поездка за твой счет. Да. Ну вот, а в России, ну, все, ну, да, единственное, что там очень сильные послабления молодым ученым, то есть с них этот рок-взнос не снимается зачастую.
А молодой это до скольки лет считается?
А это кто как считает? В России у нас считают до 35 и реже до 40 лет. Это молодой ученый. Но опять же, вот эта терминология, она возникла, когда у нас вот возник вот этот демографический провал в институтах, когда людей вот у нас не хватало, молодых кадров. То есть профессор же не будет учить студента, вот, постоянно с ним возиться. Да? Нужна прослойка, которую научил профессор, который будет учить студента, профессор учит человека, который...
Чтобы до профессора уже дошел какой-то более-менее подготовленный студент.
Нет, наоборот, чтобы студента учил тот, кто моложе, и батарею, у которого больше времени, и энергии.
Я говорю, что до профессора дойдет уже студент такой, уже подготовленный.
Скорее уже аспирант.
Аспирант.
У нас профессора молодые, они у студента спокойно ведут. Те, кто постарше, они ведут только уже аспирант. Потому что, на самом деле, там еще много чего на них сваливается. Работы, не связанные с образовательной деятельностью, то есть на все время не может не хватать. Так, поговорим про обучение.
Вот, давай, это всегда актуально, интересно. Значит, вот меня волнует такой вопрос. Я помню, как я в институт поступал, и я помню, что я из школы, поступая в институт, не понимал вообще, куда я иду. И многие многие ребята, которые поступали, они парни, они поступали, значит, часто так бывало, чтобы в армию, например, не пойти. И понятно, что, бытует такое клише, что вот если ты в институте отучился, у тебя будет диплом, а диплом обязательно нужен, да? То есть вот такие вот расхожие мнения. И все-таки, когда ты даже на день открытых дверей приходишь, у тебя не хватает уровня подготовки оценить. Вот там, например, у нас была кафедра электронных приборов и устройств. Ты думаешь, что за электронные приборы? Понятно, что мобильные телефоны, то есть это первая ассоциация — электронный прибор. Но кафедры не всегда занимаются, а точнее и не занимаются созданием мобильных телефонов и прочего такого. То есть компонентная база и все вот эти вещи, о которых даже мы сейчас говорим, это немножко
телефон.
Другое,
конечно.
Поэтому вот очень интересно вот такие темы, например.
И сейчас, естественно, тоже студенты зачастую поступают, не понимая, зачем нужно обучение. Вот тебе вопрос, зачем, как ты считаешь, нужно обучение? Вот сейчас уже...
Такая вот теория развилась, абсолютно моя, ни на что не претендую. Значит, вот у нас аналогия со спортом. Вот человек с детства занимается спортом, и у него есть определенный шанс сформировать себя, развить физически. Ты можешь ничем никогда не заниматься, и сильно физически не разовьешься. Но до определенного уровня ты в каком-то виде спорта можешь прогрессировать. Ты дойдешь до какого-то определенного пика, олимпийский чемпион доходит вот до каких-то пределов, которые вообще вот мировые мы видим. А простой смертный дойдет до какого-то своего предела в беге там или еще в чем-то. То же самое происходит с мозгами. Ты можешь свои мозги натренировать до какого-то предела, развиться, так сказать. Там гений, он сможет там открыть какие-то новые эффекты, полезные для мира. А простой смертный, он, скажем, будет приносить пользу, так сказать, от того, что у него этот котелок работает до какого-то определенного масштаба, развит, если будет. Вот я думаю, что для этого. У тебя своя, может быть, теория?
Нет, в принципе, это очень похоже на то, что ты сказал. Первое, человек, когда поступает, он не знает, чем он будет заниматься потом. И более того, человек, когда он учится в институте, он постепенно взрослеет. То есть приходит он к нам школьник, а выходит вообще-то 22-23 года, человек уже более или менее взрослый. За это время он тренирует мозги, учится думать, и потом уже в жизни ему легче найти себе место. Вот есть институт такой, MIT, Массачусетский технологический институт. Да? Я видел несколько лет назад статистику, где работают выпускники этого вуза. И по специальностям работало порядка трети, если подавать. Порядка 20-25%, сейчас точно не помню, работало в банках. Почему? Потому что у них логика есть. Они меньшей вероятностью сделают даже ошибку на этом. И я с этим сталкиваюсь, когда люди очень часто хотят получить технических специалистов даже не на ней технические специальности, потому что у них логика присутствует. И заставили начать думать, вот мозг-то он еще не сформировался окончательно в 17 лет, когда к нам поступают, 16-17 лет. А сформировался он чуть-чуть позднее. И вот какой вот слепок, какую форму ему придать, такой слепок на нем может остаться. Может остаться, если человек там не увиливает от обучения, да, он может остаться на всю жизнь. Действительно, наша основная задача, как мы ее видим, это дать кругозор человеку и научить его думать. Мы в основном, если человека отчисляем, то не потому, что он не может выучить этот предмет, а потому, что он не умеет думать логически. То есть, оценки понятны, если у человека плохие оценки везде, но можно задать ему ряд вопросов, если он глупо отвечать на ряд вопросов простейших, логических, да, то что он здесь делает? Ну, вплоть до того, вот у тебя прибор, да, там, ответвитель, пассивное устройство такое, да, в него втекает 1 ватт, вытекает здесь 1 ватт, и здесь 0,5 ватта, человек рисует, говорит, тебя не смущает, что втекает 1 ватт, а вытекает 1,5? Говорит, нет.
Ну, откуда взялись еще 0,5 ватта, да?
Да, это логичный вопрос.
Да.
Ты думать-то логически умеешь, причем ну, даже без стрессовой ситуации, он просто…
Ну вот я помню, когда мы сдавали лабораторки по физике, вот на первых двух курсах, там были курсы общей физики, и у нас всегда принимали, значит, ну, какой-то преподаватель принимает у тебя лабораторную работу, и он задает тебе очень много таких простейших вопросов. И один простейший вопрос на лабораторной работе ведет сразу, вернее, твой ответ на этот вопрос у него сразу…
к следующему вопросу. Да.
Вызывает даже цепь следующих вопросов.
Да, и потому что ты несешь фигню.
И ты несешь фигню, ты упираешься в какой-то тупик, и, конечно, преподаватель часто раздражается. И,
ну, бывает, что люди раздражаются, бывает, что не раздражаются. Я тоже бывает иногда раздражаюсь, когда человек сидит 3 часа перед тобой и не может, извини меня, ответить на простейший вопрос. У меня был один персонаж, который у меня сидел 3 часа, думал над одним вопросом, я ему дал правильный ответ, через неделю он пришел защищать ту же работу. Я ему задал точно этот же вопрос, думаю, ну он же запомнил. Он 3 часа опять сидел, пытаясь мне ответить на этот же вопрос, я ему снова расписал, и на третий раз…
Дошло, да?
Через час. Он еще час потратил, чтобы вспомнить, какой был. Ну, хоть запомнил.
Нет, ну вот мне кажется, что вот как раз-таки в такие критические моменты формируется сознание человека.
Да,
ты напрягаешь свои мозги, ты сидишь и думаешь, блин, что же здесь такое может
быть? Я могу сказать так, что наибольшие знания я приобрел… И самые интересные, глубокие знания по предметам я приобрел у тех преподавателей, которые не были мягкими, которых было жестко. Причем я учился так себе, у меня средний балл 4,38 баллов. То есть я не отличник. То есть,
где-то 3, где-то 5.
Да, где-то 3, где-то 5. И вот люди, у которых были вот самые вот такие вот требования, я их знал, я их слушал, я запоминал, и я им экзамен отвечал за 10 минут. Они старался одним из первых, потому что я знал, что после этого я выйду, и они заканчивают в 11 вечера. То есть остальных они сидят и спрашивают, пока не получат правильный ответ. Но я до сих пор помню эти предметы. Если учиться где-то легко, я тебе могу сказать, там ничему не учат. Если ты не напрягаешься, если ты не тренируешься, то у тебя не будет той разницы между человеком, который поступил, и человеком, который выпустился. А тогда зачем конечному потребителю, то есть какой-то разницы, брать тебя на работу по специальности, если у тебя нет разницы между человеком с улицы и тобой? Да? Поэтому если учиться тяжело, это хорошо. Ну, объективно тяжело, а не там проблемы какие-то с конкретным преподавателем. Ну, вот. Но я не считаю свои предметы главными обязательно, потому что у человека может быть другая направленность, у него другие вещи у него хочется. Я всегда смотрю, какая у него оценочка по другим предметам. Если у него везде плохо, то значит, он везде плохо учится. А если у него я вижу, что где-то отлично, то я уже не могу ему так просто поставить плохую оценку, потому что значит, он не глупый.
Как минимум.
Моя задача – выпустить неглупого человека. Вот. А когда человек идет работать по специальности, это уже отдельно… Это мы получаем отдельное удовольствие. Значит, про поступление еще несколько слов. Значит, смотри, сейчас поступление не такое, как было в советское время. В советское время надо было сдать экзамены в институте. Сейчас из институтов эти экзамены все перевели в ЕГЭ. То есть человек получает фактически бумажку о том, как он сдал ЕГЭ, и там его балл. И он имеет право подать заявление с этой бумажкой в 3 института.
Не больше? Имеется
нет,
в виду, там, что
там
не больше?
Нет, там ограничения есть. Там жесткое ограничение есть. Он подает 3 института. И вот какой-то институт объявляет, что он принимает вот этих вот верхних всех.
До определённой
отметки. Ну, допустим, там 200 первых там. Ну, 1000 первых, да? Из этой 1000 участие людей их приняли еще в этот и в этот, ну, и еще в другие институты. Они забирают свои заявления отсюда и идут в другой институт, который дали. Объявляется вторая волна, то есть образовалось, там осталось 500 мест. Объявляется вторая волна, значит, снова подают, снова подсчитывают, значит, следующих. Значит, из этих 500 там еще 200 осталось, еще 300 осталось. И вот такие в 3 волны мы принимаем сейчас студентов. Какой вуз студенты выбирают? Иногда они смотрят, сейчас очень часто смотрят сайт. Иногда, часто родители говорят, я здесь учился, иди туда, там учат. А, ну, иногда они просто так отправляют, ну, будем откровенны.
Ну, вот я помню, что я не до конца понимал. Я понимал, что я не хотел на программирование,
это нормально, когда...
пошёл
это
на физику.
Это нормально, когда человек не понимает, куда он идет. То есть не очень хорошо, но, в принципе, в основном все так и не понимают. Поэтому в этом году нам... мы ввели предмет под названием «Введение в специальность» у нас на факультете. Задача этого предмета две. Первая задача – это объяснить вообще вчерашним школьникам, чем институт отличается от школы и как здесь надо жить. И второе, вторая задача – объяснить, чему мы учим. То есть те, кто не понял раньше, кафедра проводит курс лекции о том, что она делает.
Это уже для студентов.
Это для студентов, уже поступивших, да. То есть, и они уже начинают понимать, зачем они учатся с первого курса.
То есть, хоть как-то. Хоть... создать какую-то мотивацию для студентов, да?
Хоть как-то. Ну, на самом деле, мотивация у них возникает сама собой в конце.
Так, до конца доходят не все. До Если бы вы создали мотивацию в начале, возможно, бы у вас выхлоп был больше.
Ну, в начале их все равно, во-первых, учим не мы, а их учат те кафедры, которые общеобразовательными являются. Физика, математика в основном, да, и некоторые гуманитарные предметы. А к нам они попадают на специалитет порядка, ну, в основном на третьем курсе. То есть, ну, с редкими исключениями. Но и даже на третьем курсе мы стараемся их там каких-то себе выбрать получше студентов. Студент реально начинает работать на кафедре очень тесно с преподавателем в момент написания дипломной работы. Вот это, я считаю, один из главных элементов работы тет-а-тет со студентом. Когда он уже воспринимает тебя как личность. Ну, и ты его воспринимаешь как личность. До этого, извини меня, все же некий конвейер, там две группы, в сумме там 60 человек. А когда ты учишь уже диплом писать, дипломную работу, то ты уже с ним работаешь очень долго и очень вдумчиво и конкретно. Но ты смотришь на его оценки, на его реакцию, конечно, соглашаешься или не соглашаешься стать его научным.
Но ты его учишь как минимум, да. Лично, непосредственно, это здорово.
Да, и это здорово. Значит, мы договорились, я не буду ругать ЕГЭ, да, и да, ругать
ну,
все. Но...
Нет, ну а что, зритель тогда скажет, ну а что, специально да. Решили, собрались два парня поговорить о том, как у нас в стране все хорошо, можно, я думаю, какие-то проблемы.
Одним из результатов ЕГЭ стало то, что у нас изменился состав студентов. Если раньше было 20% иногородних, когда я учился в институте, то сейчас 20% из Санкт-Петербурга, 80% иногородних. Благодаря вот этому вот ЕГЭ. Это отдельная проблема, как мы арендуем еще помещения для общежитий, чтобы их... Ну, общежития арендуем, чтобы их разместить, потому что по закону мы их должны размещать. Это своя проблема. Еще, возможно, это есть проблема, связанная с, ну, с их логикой, с их мышлением, вообще с их уровнем подготовки. Но, возможно, здесь не только ЕГЭ имеет роль, а вот эта штучка, вот, которая у тебя... В руках сейчас, да. Есть такой термин – внешнее сознание, когда человек разучивается думать, и вот все у него переводится, вот эти телефоны, компьютеры и так далее. И человек, ну, немножечко тупеет. Или не учится. Самое страшное, что он не учится думать. Не надо давать, с моей точки зрения, школьникам, студентам много сидеть в телефоне и компьютере. Вот уже извините, но я это вижу. Когда человек не учится думать. В результате, ну, мы берем студентов, которые к нам поступили уже. У них по ЕГЭ уже были априори неплохие баллы. Мы их тестируем и понимаем, что у них есть некоторые проблемы с физикой и с математикой. И институт несколько лет назад принял решение, что студенты, а их может быть до 90% поступивших, будут у нас, если они согласятся с этим, это их желание, ходить на дополнительные занятия параллельно обучению, на которых и будут повторять школьный курс. Да.
Честно, ну, мне кажется, это неплохо.
Это неплохо.
Я признаюсь, я когда поступил в университет ЛТИ, у меня физика была просто ужасная. Меня, наверное...
Да, и это бесплатно, кстати, для студентов, конечно.
Да. Меня, наверное, по физике, если бы я сдавал в ЛТИ экзамен по физике сам, меня бы, наверное, не должны были взять. Ну, может, я бы и сдал, конечно, я не знаю, но мне кажется, что вот это было так. То есть, это может быть и неплохо.
Да. Ну вот. Еще есть такой забавный эффект, не эффект, явление, которое мы не можем описать, это когда уровень подготовки поступающих, ну и, соответственно, выпускников, он год от года меняется. Но меняется он там вверх, не вниз, а по синусоиде.
Да, то лучше, то хуже.
То лучше, то хуже. Причем есть период, он примерно 3 года. То есть могут быть два похуже, один получше, или два получше, один похуже. Угу. Или вот здесь вот лучше, здесь хуже, да, вот угу. На графике. Причем, я думаю, ну, может быть, у нас какие-то проблемы. Кто-то сидит в приемной комиссии, нет. Нет, когда я беседую с руководителями предприятий или с замдиректорами, или начальниками отделов, они говорят, да, у нас то же самое. В один год со всех мест идут хуже, в другой год идут лучше.
Нет, ну понятно, из вузов выпускают же.
Не-не-не-не, из одних и тех же вузов, одни и те же, ну, люди выпускают. А люди, вот поступившие студенты, вот какой-то есть закон в природе, и никто не знает почему, и никто этим, по-моему, не занимается. Объективно есть хуже, а объективно есть лучше. То есть в среднем вот здесь вот лучше, в среднем вот здесь вот хуже. Но нельзя сказать, что здесь все дураки. Да, да, тут средняя температура по больнице, да. Но тем не менее, вот такой вот забавный эффект вот мы наблюдаем. Я вот его наблюдаю, ну, уже лет 8, когда пытаюсь, понял, что его можно отслеживать, вот так наблюдаю, и действительно он есть.
Ну, в школах то же самое говорят преподаватели, то есть я, например, заходил там когда-то в свою школу, и там тоже преподаватели так и говорили, что вот ваш поток был, так сказать, такой получше, а сейчас поток похуже, а вот за 2 года до нас, там у нас вот в нашем математическом классе, там были ребята все олимпиадники вообще, то есть вообще там, ну, не гений, конечно, но очень, но намного толковее нас, поэтому там был какой-то регресс.
Ну вот, да, но тем не менее, вот такие эффекты вот наблюдаются, вот, и я не слышу ни от кого так объяснений вот таких явлений.
Понятно.
Ну, интересный просто факт. Так, вообще, что в себя включает немножечко обучение в институте, да, обучение в институте включает в себя хождение на лекции, где тебе рассказывают про какой-то материал там, пишут формулы, рассказывают, как идут техпроцессы, какие устройства как работают и так далее в конечном итоге. Включают в себя практические занятия, где там задачи решаются, или и лабораторные задачи, да, вот лабораторные работы. Вот лабораторные работы для современных студентов – это очень тяжелое испытание. Вот опять же, вот, наверное, все же из-за компьютеров или из-за чего-то, они настолько отвыкли взаимодействовать с окружающим миром, что им тяжелее. Очень тяжело там покрутить ручки, померить, вот, привести в соответствие то, что вот им формулу давали, и, с тем, что есть в реальной жизни. Но спустя некоторое время они, конечно, уже понимают. У них возникает эта ассоциация между формулой, что и формула, она ведет к некой физической интерпретации.
Ну, то есть, короче.
Да, вот возникает вот эта связь, что вот все, что написано вот на бумаге, оно имеет некий смысл. Что вообще вся физика это описание. Того, что есть в реальном мире. Это реальных просто способ
процессов.
Описания.
Да, 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 реальных процессов.
И прогнозирование, что может быть, естественно. Вот. И вот это вот сегодняшним студентам как-то дается тяжелее. Ну, по моим ощущениям.
Может быть, кажется, я тоже не до конца вот это понимал. Хотя,
может быть, сейчас. Может быть, ты не показатель?
Ну, то есть, а у вас сейчас ребята по толкове, судя по всему.
Ну, не по толкове, но они со временем просто начинают все понимать, у них восстанавливается вот эта связь. Нет, мне казалось, раньше они быстрее начинали это все понимать. Ну вот, ну, с чем связано, ну вот я грешу на компьютере. Ну, не факт.
Ну, может быть. Да.
Вот. В рамках обучения в институте мы их обязаны отправлять 2 раза на так называемую технологическую или производственную практику. Это когда студент отправляется на завод, который работает по направлению выпуска, по направлению выпуска, и, соответственно, они там видят, как то, что им, чему их учили, оно хоть как-то к реальной жизни имеет, к выпуску реальной продукции имеет отношение. Очень многие после этого остаются там писать диплом, и очень многие после этого остаются там работать. Да. То есть это вот один из механизмов закрепления студентов на конкретных предприятиях. Второй механизм, кстати, закрепления – это то, что иногда заводу звонят знакомые, говорят, слушай, дай человека там, который мог бы делать СВЧ измерения, там, допустим, быть технологом, там, допустим, на расчет мне нужен человек. И кого-то я могу попытаюсь им посоветовать. Ну, в основном это последние курсы, 4-5 они желают получать, ну, потому что у них больше свободного времени. Ну, вот, и забирают этих людей себе. Вот. Значит, ну на самом деле выпускников берут на работу у нас довольно-таки неплохо. Есть рейтинг такой «Россия сегодня» провела, и в нем порядка 130 вузов фигурирует по востребованности выпускников. И наш вуз, он попал в 8 первых в стране. Они почему-то посчитали, как-то посчитали, что у нас якобы чуть ли не 84% выпускников идут работать по специальности. И, ну, мне кажется, чуть побольше, но может быть 70%, действительно. Mm-hmm. Потому что, опять же, вот как в MIT, да, не все идут работать по специальности. У них башка начала работать, они пошли в какое-то другое место. Mm-hmm. И их там взяли с великим удовольствием.
А может быть, они пошли в бизнес, как у нас.
А может быть, пошли в бизнес, да. Ну,
говорил наш.
Да, не будем об этом.
Да.
Ну вот, то есть, на самом деле, с моей точки зрения, вот сейчас институты, ну, стараются работать, стараются все научить, ну, и выпускники более или менее востребованы.
Понятно.
Да, технологические предприятия у нас работают. Кстати, у нас есть и импортозамещение, когда мы теперь не можем же покупать все на Западе, должны какие-то элементы делать в основном у себя. Ну, или из Тайваня, из Китая покупать, но санкции на этих не распространяются, но у них иногда можно купить только похуже.
Похуже,
да. Понятно. Но есть еще военный заказ, извини меня, который нельзя. Зачастую нельзя использовать компонентную базу, купленную на стороне, понятно, только произведённую в России. То есть, ну вот, я могу сказать, что вот, в принципе, ну, мы учим выпускников, но они, в принципе, в основном востребованы. Mm-hmm. То есть не всегда бывают выпуски похуже, там меньше людей, хуже люди разбирают, а где выпуски получше, mm-hmm. там получше разбирают.
Понятно.
Ну, и стараемся не терять связь с теми, кого выпустили по возможности.
Вот. Ну вот, ты так достаточно скромно сказал, да. А я, может быть, немножко так это пафоса наведу, потому что я считаю, что вот ребята, которые там работают, они действительно занимаются вот такой серьезной и наукой, и инженерными разработками. Знаю их достаточно долго, ну и, соответственно, вот те люди, которые здесь появляются, это всегда очень толковые люди. Вот, хочется еще раз обратиться к людям из науки, из среды, то есть с Александром Ивановичем мы уже примерно такой посыл сделали, что приходите, расскажите о том, чем вы занимаетесь, потому что мне кажется, что тогда и на входе вы можете получить гораздо более интересных людей. Мне хотелось бы, чтобы мы мотивировали людей для дальнейшей вот деятельности, в том числе и в науке, потому что сейчас все-таки худо-бедно, а может быть даже и можно сказать, что все-таки больше, чем худо-бедно, да? Но наука растет, люди растут, то есть ребята, которые со мной учились в группе, они сейчас, вот, соответственно, там заместитель заведующего кафедрой и у такого уважаемого человека, как Каленикос. Вот. Обратимся лично.
Поступайте к нам.
Поступайте и обратимся к преподавателям и профессорам. Приходите, расскажите, пожалуйста, о том, чем вы занимаетесь, потому что, как оказалось, что аудитории этого канала это действительно очень интересно, и там достаточно большой ажиотаж и в комментариях, и они, как правило, положительные все. Вот, будем рады видеть на этом месте и преподавателей из других вузов, из ЛТИ, из других кафедр, так сказать, ждем вас.
Ну, всё. Спасибо за возможность высказаться.
Вам спасибо за то, что
не все успел, но основные вещи сказал.
Спасибо.
Спасибо. До свидания.
До свидания.